Вы слушаете Радио Свобода. В Пражской студии Алена Радкевич. Михайла Каўко, які зрабіў перформанс са самаспаленнем, аштрафавалі за несанкцыянаванае мерапрыемства. Беларус не будзе разам з Расіяй выходзіць з зоны свабоднага гандлю з Украінай. У амбасадзе Украіны выстаўленыя старажытныя ручнікі і народныя строі, украінскія і беларускія. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Навучэнцам мастацкай студыі «Фортэнбрас» пры свабодным тэатры Міхайла Каўко абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мерапрыемства. За гэта яму прысудзілі штраф у 20 базавых велічыняў. 25 снежня ў Менску на пляцоўцы каля ратушы, дзе ў гэты час адбывалася святочная калядная імпрэза, Міхайл Каўко правёў адзіночны пікет. Ён апрануў адмысловыя пальчаткі з гаручым рэчывам і падпаліў іх. На сабе Каўко трымаў таблічку «Мы будзем гарэць, ім будзе пляваць». Акцыя ладзілася ў падтрымку людзей з парушэннямі слыху, якія не могуць выклікаць службы экстранай дапамогі. Міхайл Каўко сказаў «Свабодзе», што быў гатовы і да горшага прысуду.
Конечно, если потребуется допомога, але будем шукать у правоборонцу. Еще не ведаем, это еще не то пытание, какое будем обмерковывать. Так, навод чекали, что может быть и арест, потому что это не самое кепское, что могло отбыться. Я рыхтывался, я ведал докладно, что мне робить. Никакой погрозы ни для людей, которые были побольше, не было. Я бачил у интернета, можно один день, можно два, але где почали обмерковывать эту проблему, якая існує. Ну, поглядзім, якія будуць далейшыя наступствы.
Напрыканцы снежня студэнты тэатральнай лабараторыі «Фортэнбрас» пры беларускім свабодным тэатры разам з інвалідамі-вазочнікамі правялі цэлы шэраг мастацкіх акцыяў, блякавалі рух транспарту на інвалідных вазках, ладзілі гонкі вазочнікаў, надзявалі маскі і спрабавалі прайсці па горадзе ўсляпую, транслявалі на сцене на будынку фотаздымкі з праекту «Камін аут». З 1 студзеня пачне дзейнічаць зона свабоднага гандлю паміж Украінай і еўразвязам. Расія ў адказ на гэта ўжо абвясціла аб сваім выхадзе з зоны свабоднага гандлю з Украінай з 2016 году. Акрамя таго, Расія ўводзіць прадуктовае эмбарга супраць украінскіх тавараў. Беларусь не будзе разам з Расіяй выходзіць з зоны свабоднага гандлю з Украінай. Як адзначыў у інтэрв'ю «Свабодзе» Яраслаў Раманчук, зона свабоднага гандлю паміж Беларусіяй і Украінай даволі ўмоўная. Перыядычна то беларускі ўрад робіць нейкія захады супраць украінскіх тавараў, то украінскі ўрад супраць беларускіх. Але Беларусь, безумоўна, паспрабуе скарыстацца сітуацыяй, калі паміж Украінай і Расіяй будзе афіцыйна спыненая дзейнасць зоны свабоднага гандлю.
Так, безумоўна, Расія пачне кашмарыць яшчэ больш тавараў, якія будуць ехаць з Беларусі, але не ў межах таго, што будзе некая мытня на граніцах, гэта будуць такія вось Роспатрэбнадзор альбо Россельхознадзор будуць кантраляваць гэтыя тавары. А так, я думаю, мала чаго зменіцца, таму што беларускі бок зацікаўлены ў тым, каб як мага больш тавараў выязджала ў Беларусь, а потым якім там магічным цудам гэтыя тавары будуць альбо перапрацоўвацца, або апарнацца, як кажуць, у беларускія нейкія упакоўкі і старацца трапіць на расійскі рынак. Паколькі класічнай зоны вольнага гандлю паміж Беларусію і Украінай не было, то і тое, што Беларусь, Украіна створыць зону вольнага гандлю з еўрапейскім звязам, непасрэдна ў 2016 годзе ніяк не даб'ецца на колькасці тавараў альбо там на якасці тых патокаў, якія паміж нашымі краінамі існуюць. На жаль, паміж Беларусію і Украінай дзейнічаюць больш там не класічныя нейкія акты законадаўства, а проста паняцці. Я думаю, што ў гэтым сэнсе Беларусь нават будзе адным з бенефіцараў таго, што Украіна ўступіць у зону вольнага гандлю з еўрапейскім звязам.
Сказаў Яраслаў Раманчук. Эксперты прагназуюць, што эканамічны крызіс у Беларусі ў 2016 годзе працягнецца, узровень жыцця будзе падаць, а даляр будзе каштаваць не менш за 20 тысяч рублёў. Такое меркаванне ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказалі эканамісты, сярод іх Леонід Заіка.
Мы находимся в состоянии кризиса. Основные инструменты и антикризисные меры не принимались. Более того, в этом году падение ВВП там на 4%, а налоги росли на 20%. Это противоречит экономической теории. В период кризиса, наоборот, налоги надо снижать, надо стимулировать производство. Но правительство не экономическое, не профессиональное, то будут совершаться аналогичные ошибки, которым, собственно говоря, и привели кризисы.
Леонид Заіка, эксперт Белорусского экономичного доследчо-адукационного центра Змитер Круг, прогнозует, что рецессия в экономике Беларуси у 2016-м протягнется.
Темп падения он будет уже трохи меньше, а лишь падение, хочется за все большую часть года будет протягиваться. Отповедно, такие же тенденции будут называться в заробках. А при конце года махчима, что будет достижение вот такого дна, полная стабилизация, а лишь по великим рахунку, на мой взгляд, мы находимся у такой долготерминовой стагнации, и на вот коли рецессия падения ВУПа, оно скончится в 2016-м, выйти от этой долготерминовой стагнации, я такой не бачу.
Змитер Круг. Профессор, доктор экономических наук Борис Жаліба так само дает негативный прогноз на 2016-й.
Белорусская экономика стала соправдный филиал экономики российской. В наступном году прогноз по ценам на нафту кепский для россиян, стало быть, кепский для белорусской экономики, якая отрымливает треть валютных поступлений от продажи нафтопродуктов. Другий внешний фактор – это экономичные санкции Запада, которые он применяет до России, и это будет так само кепско отлюстровываться на экономике России. Это означает, что зарплата наша в лучшем разе будет такая самая, в горшем разе она будет еще ниже реальная. То же самое и пенсии. Мы будем иметь проблемы с продажами наших традиционных экспортных продуктов. То есть прогноз у меня самый неблагоприятный.
Профессор, доктор экономических наук Борис Жаліба.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Сегодня новый амбассадор Венесуэлы у Беларуси. Вице-адмирал Хосе Багиян Перичи уручил копии своих доверчих листов министру замежных справ Владимиру Макею. Это апошний замежный амбассадор, який сёлета починает працу у Беларуси. А у новом годе в Беларусь приедут и новые дипломаты. Як обновился посольский корпус сёлета и каких изменений варто чекать у 2016-м? Это питание до моего менского коллеги Владимира Глода. Добрый день, господин Владимир.
Добрый день, Елена, и начнем с тех, кто уже покинул Беларусь. Найперше это керовница офиса Еврокомиссии у нашей краине у рангу амбассадорки Майера Мора. Своих амбассадоров поменяли так само Немеччина и Румыния. Скончили працу у Минску с разных причин амбассадоры Израилю, Польши, Украины и керовник отделения амбассады Швейцарии. Але на ихнее место официальное призначение новых дипломатов еще не было. А опошний день 2015 года станет опошним у Беларуси и для амбассадора Великой Британии. Але тут Лондон уже официально объявил, что на его место в 2016 году будет працевать дипломатка Фиола Габ.
Спадар Владимир, а типа уплывала на новый склад амбассадору потепление относина у официального Менску за уразвязом?
А вот это мы побачим, я думаю, у студени 2016 года, бо вельми важно, например, кто будет представлять Польшу в Беларуси, покольки Польша, как ведомо, давно занимается Беларусью, как непосредственным ближайшим соседом. Но шмат говорит про Фиолу Габ, навод каже, что она уже была тут в Минску 2-3 дни и провела несколько встреч, характеризуется как вельми мощную дипломатку. А я хочу на гул сказать, что Великая Британия уже будет у другий раз представленная тут женщиной. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебецкий, который, по воле его слова, часто встречается с замежными дипломатами, говорит, что в наступном году треба чекать узмацнения нового тренда, того тренда, який з'явився уже сёлета. Это так званый немецкий тренд.
Коли до этого у политики Евразии относительных до Беларуси многое вызначал шведско-польский тандем, то зараз мы бачим узмацнение немецкой составляющей. Это связано и с тем, что новый керовник миссии Европейская связа – это немецкий дипломат. Мы бачим, что на отказных участках и у ведомстве Магерини, и у Туска – это немецкие дипломаты, которые попрацуют на Усходнее партнерство, или в том лику по Беларуси. Коли говорить особенно означать, то тут такая только одна, что будет с польским амбассадором. Ти будет призначен той, кого пропоновал старый урад, ти ПИС все ж таки изменить креатуру и поставить новую особу. Вот только в этом интрига.
Мы чули старшиню АГП Анатолия Лябецьку. Спадар Владимир, ну, апошним часом наибольш нараканне с боку демократичной супольности было на адрес амбассадора Израиля Иосифа Шагала. Ці повплывала на замену амбассадора тая критика, якая гучала на его адрес с боку белорусской оппозиции?
Ну, мы можем только здогадываться, але з'ехал он довольно нечакано, Шагал, и самое цікавое, что до этого часу нема замены, ему ёсць часовые поверены, але з Израилю прошла такая цікавая новина, что нібыта израильский урад хочет зачинить з мэтай экономии свое представительство у 8-9 краинах, у тым ліку у Беларуси. Магчыма, не все памятают, але у 2003 году такое уже было. Тады полтора года у Беларуси не працавал дипломатичне ведомство Ізраїлю. Як кажуть, гэта уже проходили. І от що цікаво, днями я зустрів Бориса Герстена, а гэта новий керівник габрейської общини у Білорусі замість небожчика Левіна. І він сказав, що він ад імя Габреєв написав лист у Міністерство заміжних справ Ізраїлю з просьбою заховати амбасаду Ізраїля у Білорусі. Пакуль відказу на гэты лист нема, але часовий поверений Ізраїлю по-ранейшому застається у Білорусі, бо були великие незручности. Тогда же треба было отримливать визы израильские. И когда амбассада не працавала, белорусским громадянам, которые хотели наведать своих там родных, близких, те просто поглядеть Израиль, они мусили ездить в Москву за израильскими визами.
Ну так, все лето отменили визы белорусы из Израиля. А ці узрос поток туристов у эту Украину? И какими еще экзотичными краинами цікавятся для поездок белорусы?
Ну, ці узрос покуль тяжко сказать, потому что отменили только от листопада, от середины листопада. И тому вот гэты месяц, покуль еще даденых нема, ну, але зразумела, что все ж, мабыть, неким чином повеличился поток туристов, тем больше, что, коли, скажем, с Беларуси ехать в Израиль, то виза каштовала не так шмат, $20, ну, поравнально не шмат. А коли из Израиля в Беларусь, гэткая самая виза каштовала €60, ну, я думаю, в Израиле гроши лечить, умеют лечить добро, тому, худшей за все, коли можно думать об повеличении поток, то, мабуть, он идет с израильского боку. А что тычется белорусов, то, скажем, экзотичные краины, что у нас в перспективе? Я днями цікавился в Министерстве замежных справ Беларуси. Зараз, кажут, наиближайшее – это Сингапур. Заканчиваются перемовы про то, что, как громадяне Беларуси и Сингапуру ездили с краины в Украину без визу. Но и безвизовый режим. Есть такой краина, как Куба. Это цікаво, и это актуально, актуально тому, что я раз сегодня проходила прессовая конференция амбассадора Кубы в Беларуси. Я был на этой прессовой конференции, и он сказал, что все лето Кубу наведало более за 3,5 миллиона туристов. Еще николи в истории выспы тут не было так много наведывальников. И я, вот, почувши эту информацию, потекаюсь у амбассадора спадара Херарда, спричинились до кубинского рекорда белорусы. За отказ амбассадора высветилось, что нет. И он сказал, что лето сня Кубе побывало крыху более за 3000 туристов с Беларуси, а сёлета их покуль менее за 2000. Але снижение связано с погоршением экономической ситуации. И хотя на святы традиционно, вот на калядные, до поезда на Кубу есть цікавость, амбассадор сказал, что на минулогодний узровень белорусские туристы не выйдут.
Я дякую моему коллегу Владимиру Глоду и еще крыху святочных новинов с дипломатичных представительств. У амбассады Украины в Беларуси открылась выстава стародавних ручников и национальных строев. На этой выставе побывала моя коллега Инна Студинская. Инна, расскажите крыху про эту выставу. Какая ее мета?
Украинская амбассада разом с Министерством замежных справ Украины распочинает такую серию проектов у межах культурной дипломатии. И вот первая импреза была на передодні Нового года. Это выстава рушников. Выстава с приватной коллекции. Але так усе открытие ее отбывалось на вельми таким высоким узровне. Часовый поверенный у справах Украины в Беларуси Валер Джигун у своем витальном слове отзначил, что рушник что для украинцев, что для белорусов мае такий особливый сакральный сенс, что это саправды духовный скарб народа. И кожный орнамент, кожный корона, кожный стяжок, некими нитками он вышивался, все это мае свой сенс. И так было кранально, что амбассадор навод заспевал, я думаю, такую песню Украины, украинскую, але, думаю, ведают ее все белорусы, на верш Андрея Малышки, а музыка Платона Майбарады, «Ридна маты моя», там ручник вышиваны на счастье на долю дала.
Ина, ну мы уже узгадали, что это выстава ручников и строил с приватной коллекции. Кто этой коллекционер, ци этой коллекционерка?
Так, это украинка по походжанні, але уже заслуженный работник культуры Беларуси, Галина Безбородько. И она сама из Украины, але неколи вышла замуж за войсковца беларуса. Шмат поездила по Советскому Союзу и уже давно отобралась у Беларуси. И сбирая рушники, сурветки, народные строи с дятинства, с 13 годов. И вот зараз у яе коллекции каля 1000 экспонатов. И каб разместить гэтае багацце на своем дачном участку, семья Безбородько побудовала сапраўдную украинскую мазанку. И она расповедала вельми кранально, як будавали усёй талакой, як вось кидали гэтую глину, мазали, свою там частинку души покидали. И вось у гэтай мазанцы она створила музей, где 1000 экспонатов, можете уявить. И зараз, конечно, на лето туды можно поехать, поглядеть гэта ўсё, а на зиму она боится за захаванность гэтых экспонатов, вязе у городскую кватэру. І зараз вось самыя прыгожыя рушнікі былі размешчаныя ў амбасадзе. Яны па 3 метры даўжынёй. Там такія прыгожыя народныя касцюмы. Давайте паслухаем саму уладальніцу гэтай унікальнай калекцыі Галіну Безбародько.
Вот тільки маленька частина нашого музею. У нас там около 1000 експонатів. І не тільки рушники і костюми. Скільки предметів побуту і скільки речей чудових зібрано там. У мене 100 рушників і 100 наплівна волокна старовині. Це оберег моя бабуся Матрена Терентівна Штебець. Вона достала сундука рушників і каже: «Маленько, це саме велике на цей час багатство, бережи його, ніколи нікому не віддавай».
Ми чули Галину Безбородько, яка гэтымі днями проводзіць экскурсії па сваёй калекцыі. Нагадаю, што гэтая выстава старадаўніх ручнікоў і народных строяў размешчаная ў амбасадзе Украіны ў Беларусі. І нам Але там не только украинские, там и белорусские экспонаты.
Так. Причем, что меня удивило, я николи не ведала, что рушники бывают там не з льну только, а яны бывают из конопли. Я думала, с конопли только вяроўкі вьють. А тут вот вельми цікавыя канапляныя рушники. А на выставе и есть шмат белорусских рушников из Малазечинского района, из Могилевской области, со Столинщины. И сама Галина вот расповедая про кожный рушник. И самое цікавое, что у яе вот есть усё, кто зрабіў, яким стагоддзе, а там есть рушники, яким по 200 годов. И яна зараз збіраецца зрабіць каталёг. Про кожный рушник, откуль, что означает вот эта вышивка, корунки, и выдать некий вот такие друкованные уже каталог вот этих своих экспонатов. Там, до речи, окромя рушников, вельми пригожие украинские строи. Саправдный строй, у яким девчина у 1904 годе выходила замуж. Дзяводские строи, жаночие. Ну, саправды, вельми уникальная коллекция. И что еще цікавое, она не могла привезти все свои прилады, бо ее есть ткацкие станки, там часалки. И там еще, окромя выставы рушников и гэтых строяў, вельми цікавая фото выстава з яе вот гэтага музея у Мазанцы с усімі прыладами, як все робится. Карацей, улетку, я думаю, что калі она вывезе это все у музей свой сапраўдную Мазанку, трэба будзе вот менавіта відеосюжет зрабіць, бо вельми прыгожая выстава была.
А дзе гэтая Мазанка знаходзіцца, у якім районе?
Яна знаходзіцца ў Менскім районе, там вот дзе озерцо, па дарозе на Дудуткі.
Я дзякую Іне Студзінскай, а гэтую выставу ў амбасадзе можна наведаць да сярэдзіны вясны.
Як адзначаўся першы Новы год пасля Віскулёў у сям'і першага кіраўніка незалежнай Беларусі? Гостем вольнай студыі і будзе Станіслаў Шушкевіч.
Ко мне у якасці аховніка прыставілі на лесвіцы міліцыянта. Ён сядзеў там на табурэцы. Жонка пайшла яго запрасіць яго сустрэць Новы год, што ён там сядзіць. Ну, а ён сказаў, што яму не дазволена. Тады я прыйшоў і сказаў так: «Я загадую вам ісці да нас і аховаць мне там».
Вольная студія Міхася Скобли у нашому ефірі завтра. Чим для вас особисто заповнився адыходячий год? Як ви лічите, ці саспела більшість білоруського громадства до зменов? Такое питання ми задали сьогодні жыхарам городні.
Па-першае, гэта эканамічны крызіс гэтага года, таму што па асабістым адчуванням вельмі цяжкі год. Але былі прыемныя рэчы, напрыклад, тое, што Нобеля атрымала Светлана Алексеевіч, вельмі прыемна. Асабіста чытаў яе творы, таму вельмі прыемна. Ну, ёсць частка грамадства, якая якбы гатова і патрабуе зменаў, гатова да іх, але большасць усё ж такі жыве сённяшнім часам, і у маім разуменні якбы дэмакратыя яна будуецца знізу, на жаль, лишь не готовы мы к этой демократии.
Кризис. Особенно трудно молодежи и пенсионерам. Если не отчаянно, то пессимизм большой. Тяжко жить. Увольняли многих. Сокращения. Тяжело всем. Напряженные лица стали. Оптимизма очень мало. Почти его нет. Белорусский народ померковный. Не пойдет он на Майдан, не пойдет на баррикады. И терпит здеки себе и боится.
Нет, хорошего ничем. Сокращение пошло. Трудно устроиться было. Мне кажется, больше подобается, что жить все такое. А потому что на некоторых вот ездил много. Все еще так и хотят, чтобы ничего так и спокойно двигалось.
Без перемен никаких никто не
хочет. Никто не хочет. Никто не верит в перемены, если.
Ты сидела без работы, да, весь год.
А нашли работу?
Сейчас нашла, да, иду на работу. Довольно тяжело.
Я думаю, что не готовы. Ну, привыкли жить так, как живут. Наверное, уже смирились с тем, что ничего как бы не изменится. Были выборы президента, вы себе там запомните, что вы выбрали Александра Григорьевича.
И что это? Вельми добро?
Як для кого?
Ну, а для вас?
Для меня? Пока что не ведаю. Пока что нет. Треба ніякі зміни вводити нові, щоб громадство підштурховувати його ніякими подіями.
Я так само лічу, що само громадство якби не пойде до зміни. Да і треба підрихтувати його. Усі тяжко привикають до нічого нового.
Що поступив, набився своєї цілі, наверное, цим самим став студентом. Ну, мені кажется, що общество хоче перемен, но не хоче нічого делать для этого. Так що, мені кажется, все так і останеться по накатанной і все.
А питання на вулицах городні. Услед за целенными праз радыяцию вёсками паволі паміраюць на мяжы з Чарнобыльскай зоной і ўзведзеныя для перасяленцаў пасёлкі. Многія з іх десятых гадоў таму называлі аграгарадкамі, іх жыхарам абяцалі дзяржаўную дапамогу і падтрымку. Рэаліі, аднак, такія: працы ў гаспадарках для перасяленцаў няма, заробкі мізэрныя, перспектываў на паляпшэнне жыцця ніякіх. Адзін з такіх аграгарадкоў – Крапіўня, што ў Касцюковіцкім раёне. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
От райцентру до Крапіўні 20 км. На въезде в поселище дорожный знак информует, что напереди агрогородок. С одного боку шаши трехповерховые коробки панельных домов, по другие будинок школы и дитячего садка. Крыху на водваль цагляные коттеджи с дравляными хатами восковцев. Вязковые улицы безлюдные. Найчастей наведывают жихары Крапіўні мясцовую краму, але у ее и покупницкой метусни няма. Одна знаведня с безособливого энтузиазма погодилася на гутарку журналістам пра крапівеньскае жыццё. Паводле кабеты гэтая вёска ўзбуйнілася пасля Чарнобылю. Яна прыняла жыхароў з 13 адселеных праз радыяцыю паселішчаў.
Сразу, як мы пераехалі, была вот тут і контора, і магазин, і садзік быў, і почта, ўсё.
А цяпер работы няма для людзей?
Да.
Наступныя суразмоўцы таксама пенсіянеры, перасяленцы. З чаго тут людзі жывуць?
Не жывуць, а выжываюць. Ферма закрыта, школу закрылі.
Што, дзяцей няма ў школу, так?
23 было тут, ці 20. 28, 30 работников.
Так люди такие, как вы, повымирают. Все, и все помрет.
Ну, так и все, конечно.
Тут они маленькие.
А кто тут? Детям тут нет жить, работы нема, зарплаты нема.
Это ну, живем. Где-то будете
лес
школе?
Рядом, грибов, ягод навалом.
С каждым годом 10-15 человек нема.
Ну, помирают, а рогат тут некому, молодых нема.
На одной из улиц перенял молодого еще мужчину. Той, побачивший в своей вёсцы журналиста, здивился. На сгадку про агрохранение городок отказал. От его засталася только назва.
Идем ко дну. За 30 годов я кто тут остался. Негде людям было жить, переселили сюда. На квартирах жили. А сейчас вот за 20 годов что? Ноль. И съезжают. Тут же негде ни работать, ничего. В городе нету работы. На есть, ну, за 2 миллиона 100 человек проживет. И в России я работаю. У нас же тут и Брянщина уже 15 километров. Там нормально платили. Но так все равно семья тут, я там разрываюсь, вот такое. Троху платили, 30-40. За 15 дней остались такие уже молодые, бестолковые, которым работа не нужна, лишь бы бутылку, чарку, да день прошел и ладно.
У большинства коттеджей, узведенных на несколько семей переселенцев, немало пустых квартиров. У трехповерховых, ляшаши домах ситуация подобная. Поводле жихару оплата за коммунальные послуги обыходится им по 300 тысяч рублей и дорожей. Жихарка одного такого дома, оповедающая про тутейшее житё, найперше отзначила зачиненную школу и дитячий садок.
Закрыли в этом году. Детей мало, садиком 30 штук было. Клуб работает, фермерское хозяйство там у нас вон метра полтора.
Работа есть?
Работающие люди. Ну, не сказать, что сильно есть.
Дом, у яким живе суразмонница, як яна кажа, по воле пустее.
Тут половина пустых. Но людей нету. У кого возможность якая была, кто в город попал, выехал. Если можно сказать, с трех домов можно в один собрать. В 91-м году переселились, а его живем.
И не шкадуете, что у боку от цивилизации?
Конечно, хотелось бы. Чего, конечно. Но пока работаю, будем сидеть. Поехавши в Костяковичу, те самые, это же надо где-то жить. А чтобы снять квартиру, это надо за что-то ее снять.
Ездят люди в Россию, видать, на заработку.
Ну, мой муж по заработкам. Зиму дома, а на весну, на лето, на осень есть где работать. Тут работать негде.
Суразмовница запевнила, что у крапивни радиации нема. На ее думку, нема радиации у отселенных и уже похованных вёсках, теперешних жихаров агроградку. Школьный будинок великий, цагляный. Его пустые темные окна выдают, что життя у им нема. Жихары крапивни кажут, что будинок уже выставлен на продаж. Побач оригинально збудаваный былый дитячий садок. Поводле вязковцев у первые годы дитячей установы опековались доброчинные организации из Немеччины. Теперь у былым садку вязковая пошта, клуб. Сюда ходят дети на гуртки. Побачить, однако, дятву на тутейших вязковых улицах не удалось.
Репортаж Андрея Белогубова. У апошнія дні адыходзячыя году шырокі розгалас атрымалі акцыі перформансы, ініцыяваныя людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі і актывістамі тэатральнай лабараторыі «Фортенбрас». Мэта была адна – падкрэсліць абыякавасць з боку дзяржавы і грамадства да праблемаў інвалідаў. Ігар Карней пагутарыў з Аленай Кароль, якая на сабе зведала ўсе цяжкасці жыцця чалавека, чыя магчымасці абмежаваныя.
Аленя Кароль 37 гадоў, 35 з іх яна не ходзіць, інвалід першай групы. Калі была зусім маленькай, пачало прагрэсаваць захворванне. Спынілі развівацца мышцы, дзяўчына стала слабець. Спачатку перасталі трымаць ногі, з-за пастаяннага сядзення ў падлеткавым узросце развіўся скаліёз. Паколькі мышцы былі няздольныя ўтрымліваць растучае цела, хрыбет скруціўся і сагнуўся. Аслабелі мышцы рук. Алена жыве ў гарадскім пасёлку Красная Слабада Салігорскага раёну і за падзеямі ў Менску сачыла праз сацыяльныя сеткі. Кажа, што гатовая падпісацца пад усім пералікам праблемаў, агучаных яе калегамі-вазочнікамі.
Да, абсолютно я подписываюсь. К сожалению, общество у нас еще не привыкло видеть инвалидов среди других людей, именно как равных. Если ты инвалид, тут не важно, на коляске ты или у тебя проблемы со зрением или еще какая-то. Но если ты отличаешься, то ты в сторонке, не лезь. Вот это вот отношение, оно у нас еще осталось в советских времен, когда инвалидов вывозили за 101 километр, чтобы не портили харчевку. Это, наверное, еще осталось очень у многих. К счастью, многие люди меняют эти стереотипы. Может быть, именно из-за того, что кто-то едет за границу и видит, что там инвалиды такие же полноправные члены общества, как и все остальные. Они не будут заботиться о том, как кто-то будет смотреть и почему кто-то может запретить им зайти там в кафе или еще куда-то. Нет, потому что это норма. Все-таки потихоньку это доходит и до нас. Но, опять же, наверное, инвалидам нужно преодолеть себя и вот выйти для того, чтобы заявить о себе.
Тем не менее, сустрять инвалида у вазочку нават на столичных улицах – великая редкость. А коли раптом их избирается великая колькость, то у начальника у разных узровнев обуджается подозронность. Одну з таких акцій менскія ўлады не дазволілі пад прыкрыццём клопату пра здароўе ўдзельнікаў.
Когда Деды Морозов на колясках вышли, да, хотели участвовать, я видела вот эти публикации, я следила за этим. Но, к сожалению, их не пустили пройтись. Это респект тому, что они вышли из дома, они надели эти красные одежды. Они готовы были на это, и это здорово. Сейчас, может быть, их не пустили, а может быть, через год. Они точно так же, как и все остальные, пройдут. Да, если для обеспечения безопасности, тогда им вообще нельзя из дома показываться, потому что вообще мир стоит, к всякие разные опасности. Мало ли, вдруг кирпич на голову упадет. Нет, безусловно, здесь никакой безопасности не может идти речи, нет. Точно так же не пускают такие, как, например, театр, да? Тоже можно сказать, а вдруг какой-то там пожарная ситуация затопчут. Или в тот же самый танцпол. А инвалиды очень такие же люди, как и все остальные. Они тоже хотят отдохнуть, они тоже хотят быть наравне с другими.
Красная Слобода на Солигоршине, где живет Алена Король, один со шматликих прикладов того, что размовы про безбарьерный осяродок далей слова у не рушать.
По сути, большая деревня. Наш поселок, в принципе, очень мало приспособлен для передвижения колясочников. Тротуары практически не приспособлены, только в центре там есть совсем немножко тротуара, на котором можно проехать. А так приходится ехать по проезжей дороге. Кстати, это опять же в обеспечении безопасности. Как и многие другие, я езжу по проезжей части, потому что тротуаров нет. У нас нет ни одного магазина, где был бы пандус. Есть на почте, есть в библиотеке, есть в банке, а в магазине ни в одном. Среда не очень доступная.
Як каже Алена, головная покута ее доставляет не столько слабость мышцев, сколько сколиоз. За его мощно стиснутые внутренние органы. Затиснутое сердце амаль не працует одно легкое. Зрушена нырка. Завернуты кишечник и страуник, за чего застойваецца ежа и утвараюцца язвы. Все лето после медичной консультации за мяжой она упершыню звернулася до небыяковых людей. Ее спадевы, что у вынику операции яе пакуты будут істотна облегченные. Але для этого треба собрать больше за 50 тысяч доляров.
Есть люди, которые мне звонят, которые добавляются в социальные сети, в друзья. Сегодня, например, мне позвонила бабушка, которой 80 лет, просто услышала эту историю, и ей просто хотелось меня набрать, услышать мой голос и просто пожелать здоровья. Такие моменты – это очень-очень важно. Организации все зависит от человека. Был у меня опыт, когда я обращалась в организацию еще в самом начале моего сбора, я не буду называть фамилии, очень богатая организация отказала. У них нет средств. Мама обращалась к одному предпринимателю, который тоже вот в глаза маме ответила. Если бы у меня возникла такая ситуация, я бы обратился в банк. Понимаете, какую нужно иметь зарплату для того, чтобы банк дал кредит на 50 тысяч долларов? Это нереально просто. Какой кредит может взять моя мама с зарплатой учительницы, будучи пенсионеркой?
Алена констатует, что основное захворывание немагчыма вылечить, але реально дапамагчы со скрыўленнем хребта. Сёлета в листопаде на самостоятельно заробленные гроши она отримала махчимость потрапить на консультацию до доктора Попова у Иерусалимской клиницы Шары и Цедек. По выниках огляду принятое решение провести операцию на уживление титановой конструкции, якая зафиксует хребет и не даст ему деформоваться далей. Операция дозволит внутренним органам не быть постоянно стиснутыми, что вызволит от мощного болю и дискомфорту.
На данный момент у меня собрано более 12% от необходимой суммы. Я думала, что вот первая волна, первая неделя сборов будет прям активна, а потом пойдет по угасающей, потому что в основном в первую неделю приносили деньги те, кого я лично знаю, с кем знакома. И меня очень радует то, что поднялась волна, и люди идут навстречу. Люди, которых я абсолютно не знаю, и они переводят мне денежки. Пусть по чуть-чуть, по копеечке, но когда людей много, сумма собирается очень хорошая. Я считаю, что 1500 долларов собрать за неделю – это очень хорошо. Это просто великолепно.
Алена Король скончила золотым медалем среднюю школу. Однако за отсутствие полновартостной дистанционной эдукации не смогла научаться далей. ВНУ ставит умовой вочную присутность на испытах. Тем не менее, самостоятельно засвоила текстовый редактор, научилась набирать подмысловой программе. С тягом часу отримала необходимый досвід распрацовки и подтримки сайтов, супрацовничая с заходней компанией.
За Леной Король гутарил Игорь Корней.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой. У серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе вышла книга «Святлана Алексеевич на свободе». Под одной вокладкой собраны материалы, якія больш чым полтора десятигодзе гучали на хвалях «Радио Свобода». Интервью со Святланой Алексеевич, дискуссии з яе удзелам, репортажи про сустрэчы с читачами, да іншыя тексты про першую у Беларуси лауреатку Нобелевской премии. Про новую книгу я попрошу расповесці яе укладальника и редактора Сергея Навумчика. Сергей, чаму узнікла ідэя такой книги?
Алена, ну, конечно, тут, может быть, правильнее было бы запытаться, что и сказать, что не могла такая книга ни узнікнуць. І мы, як сродак масавай інфармацыі, дзе Алексіевіч сапраўды гучала, насамрэч яна гучала, конечно, больш, чым 15 гадоў і больш, чым 20 гадоў. Просто за пачатак 90-х гадоў у нас няма архіваў, інтэрнету тады яшчэ не было. Дастаткова сказаць, што на пачатку 90-х гадоў Радыя Свабода регулярна, сістэмна асвятляла той судовы працэс, які ішоў над яе кнігай «Цынкавыя хлопчыкі». На жаль, вось гэтага в усякім разе у нас не захавалася, і мы гэтага ў кнізе даць не маглі. А чаму? Ну, гэта першая, як вы ўжо сказалі, правільна, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў Беларусі. І гэта, безумоўна, гістарычная падзея для краіны. Это адна прычына. Другая прычына, вось, ведаеце, як гэта не парадаксальна, у Беларусі, хоць прысутнічаюць у літаратуры ўсе жанры і ў журналістыцы, але вось, калі мы гаворым пра біяграфіі, дык біяграфіі нема. Вось я недзе прачытаў, што калі б Алексіевіч была амерыканкай, скажам, жыла ў Нью-Йорку, яна б не паспела даляцець са Стакгольму ў Нью-Йорк, везячы свой медаль нобелеўскі і нобелеўскі дыплом, як ужо ў нью-йоркскіх кнігарнях, да не толькі нью-йоркскіх, па ўсёй Амерыцы, з'явіліся б не толькі яе кнігі, але і кнігі пра яе. Сапраўды, у нас просто такі жанр, як біяграфіі, нема. Ну, я магу просто шмат пералічваць людзей, скажу, што як гэта не дзіўна гучыць, але нават біяграфіі Янкі Купалы і Якуба Коласа, такой поўнай біяграфіі на падставе апошніх архіўных рассакрэчаных дакументаў няма.
Ну, відаць, у некаторым сэнсе якбы тыя артыкулы, якія тыя інтэрв'ю, якія давала Святлана Алексіевіч на працягу там апошніх 15 гадоў Радыё Свабода, можна лічыць з вялікай нацяжкай час.
Так, ну, ці матэрыяламі, скажам так, да біяграфіі, безумоўна. І я вось сёння просто раскрыю сакрэт. У самалёт, які вёз Алексіевіч з Менску ў Стакгольм на яе нобелеўскі трыумф, яна атрымала выдадзены у адным экземпляры, падкрэсліваю, зборнік Святлана Алексіевіч на свабодзе. Гэты зборнік, пра які мы гаворым, быў выдадзены ў адзіным экземпляры, і ёй уручаны, ну, дзякую тут ёе сябровцы, пісьменніцы Юлія Чарняўская, якая была ў ліку от запрошаных ёй гасцей на цырымонію, яна ёй аддала перад самым рэйсам.
Чаму толькі ў адным асобніку была выдадзена гэта кніжка?
Ну, я разумею сэнс вашага пытання, таму што адразу, як толькі Шведская акадэмія абвяшчае лаўрэата, імгненна, просто в лічаныя дні павялічваюцца наклады яго кніг, ці яе кніг, калі гэта жанчына, ну, нават не ў разы, ў дзясяткі разоў. Між іншым, так атрымалася з Святланай Алексіевіч, вось яе агент сказала, што яна зразумела па-сапраўднаму, што такое Нобелеўская прэмія, калі ўбачыла запыт на выданне кнігі Алексіевіч у Сірыі, дзе... Дзе ідзе, мы ведаем, што зараз адбываецца.
Ну, а Радыё Свабода толькі адзін асобнік.
Так, але, вот у чым справа тут. Алексіевіч даволі так скептычна, насцярожана паставілася да гэтага выдання. Яна напісала на Радыё Свабода нашаму дырэктару Александру Лукужуку, што яна проста баіцца, што это будзе не тое, што б яна хацела бачыць, што слова вымаўленае, інтэрв'ю ад таго, што напісана, гэта, ну, адрозніваецца, трэба працаваць над тэкстам, каб слова напісанае было роўна слову сказанаму. Але вот я быў, скажам, перакананы, што на калі гэты асобнік пабачыць, яна зменіць сваё меркаванне. Ну, а калі не зменіць, то будзе проста ўладальніцай унікальнага такога выдання. А мы дадзім кніжку ў інтэрнэт. Вось сёння мы даем кніжку ў інтэрнэт і рыхтуем ужо да публікацыі друкаванай, бо Алексіевіч напісала, што яна перагледзела сваё меркаванне, кніжка ёй спадабалася, і, ну, яна лічыць, што хай гэта будзе як сведчанне часу, як сведчанне у тым ліку і тых, ну, нейкіх такіх трансфармацый ідэйных духовных, якія з ёй адбываліся цягам з гэтых 15 гадоў.
Вось мне гэта цікава будзе чытачам чытаць дыскусіі 10-15 гадовай даўніны, і яны ўсё ж такі заўсёды былі на злобу дня.
Ну, сама Алексіевіч кажа, што нішто так не састаравае, як журналістыка, прывязаная да часу, хаця наша Алена з вамі, з Алексіевіч, выкладчыкі на журфаку, не пахвалілі б яе за гэтую тэзу, але яна сапраўды мае рацыю, але не універсальная гэта яе формула. Гэта залежыць ад таго, хто гаворыць і як гаворыць. Я просто магу назваць субеседнікаў, якія былі і размаўлялі з Алексіевіч у перадачах, скажам, Юра Дракакруста. Гэта і Генадзь Буравкін, і Валянціна Кудовіч, і Ігар Бабков, і Андрей Денько, і Генадзь Грушавы, і Сергей Дубавец, і Наста Палажанка. Самыя розныя людзі, і вось гэты высокий узровень, интелектуальный узровень дискуссии, абмеркавання, які ішов. Вот коли я читав, коли я рихтував до друку гэтай матеріалу, я, ведаєте, абсолютно щиро кажу, що я їх читав значно більше цікавістю, чим, скажем, тоді, коли вони з'являлися там 15-10 років назад, тому що ось гэтай актуалії, про які ви сказали, вони стерліся часом, а ось гэтай енергетика думки, енергетика дискусії, слова, у тому ліку слова найперш, конечно, Алексеєвич, гэта засталося.
Там тільки інтерв'ю з ЄС, і там є і про яє.
Ні, безумовно, не тільки інтерв'ю, не тільки круглі столи, але гэта і про яє, гэта і репортажи наших кореспондентів, не тільки в Мінську, але й в регіонах, там, де проводилися некі читацькі конференції. Гэта, ну, безумовно, ми освітляли Нобелівські дні, як у Мінську, той триумфальний день 8 кастрычника, коли обвестили про рішення Шведської академії, гэтак, і наша кореспондентка Александра Денько була у Стокгольме і вела оттуль репортажи не тільки з театру, де вручали премію, це, скажем, з палаца, де був банкет, але і з школи, школи у районі для іммігрантів, яку наведала Світлана Алексєєвич. Там є така практика, це вельми цікавий репортаж, там є фотоздимки у Гризіна. Там, ввогуле, меркаванні, як є опонентів, так і прихильників, і ввогуле, звісно, книжка читається доволі цікаво. Я скажу, що вона більше 700 сторонок, а поіменний показник наближається до 400 імен. Це те, хто узгадывается у книжцы, был автором интервью. Ну, словом, это такая, ну, певная энциклопедия Светланы Алексеевич за апошние 15-20 годов.
Я дякую Сергею Наумчику, редактору и укладальнику этой книги. Еще раз нагадаю, книга называется «Алексеевич на свободе. Энергетика дискуссии и думки». Гэтую книжку вы можете прочитать на нашем сайте, можете спамповать ее у четырех форматах. Нагадаю, наш адрес свобода.